Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, дорогие друзья. Я улыбаюсь и почти смеюсь, потому что мои гости, замглавного редактора журнала New Times, The New Times, Евгений Альбац, мы говорили об очень интересном. Привет, Жень, добрый день.
Привет.
О типологии режима. Но я бы не назвал это типологией режима, просто сказал бы о манере, о приемах. Дело в том, что, особенно скажем это для, и я надеюсь, в диалоге, значит, вы знаете, что всенародный праздник, 9 мая, и к нему решили восстановить военный парад, но все мы оказались, значит, в таком оккупированном городе. Почему? Потому что им же нужно как-то репетировать. А Красная площадь-то маленькая, понимаете, а там же тысячи солдат, и вот эта жуткая военная техника, прекрасная, которая, ну, так сказать, военная техника, и вот она расползается по городу. Так чего, тебя, значит, соизволили разбудить грохот танков, да?
Я сегодня совершенно обалдела.
Да.
Поскольку я проснулась от лязга металла по асфальту, и был такой, стоял гул, чего-то такое переговаривались, чего-то такое там звенело, это было нечто невероятное, я никогда такого звука не слышала.
Вот видишь, как многого ты не знаешь в жизни.
Матюша, а дальше было вообще замечательно, что я пыталась понять, а как у меня лекции сегодня начинались в 10:30 утра, и я думала, а как я буду выбираться? Потому что милицейские стоят машины, которые, значит, перекрыли там улицу одну рядом со мной, и так далее. И вообще непонятно, как выбираться, как ехать. Я смотрела, как люди выходили из метро, а ведь общественный транспорт, не только мы автомобилисты, общественный транспорт ведь тоже перестал ходить.
Ну, Тверская, да, ее перекрыли.
Не только, я живу не совсем на Тверской.
Да, да.
И, значит... И я смотрю, как люди выходят из метро и не понимают, а как им дальше добираться на работу. И никто не понимает.
Скажи,
дальше было гениально.
Ну, говори.
А дальше, значит, как раз у меня лекция по типологии режимов. Я раз там рассказываю авторитарный режим и тоталитарный. И вдруг вот мы слышим...
На слове авторитарный режим, да?
На низком полете идут, значит, истребители.
Да.
Звук непривычный, не пассажирского... И ты понимаешь, что вот такой звук бывает, как в кино, когда начинают бомбить.
Да.
И, как известно, в авторитарных режимах одна из проблем передачи власти, особенно когда нелегитимная передача власти, это то, что в город...
Кстати, Альбац медленно переходит к теме нашей сегодняшней передачи.
Над всей Испанией безоблачное небо.
Да,
именно
да.
Так, да? И как ты начинаешь думать, что такое вообще происходит в городе?
Почему? Военный парад, Альбац. А скажите, Женя, это правда или это анекдот, что в 6 утра раздался крик снизу с улицы Тверской? Альбац! Евгений Альбац! Ты выглянула, там стоит межконтинентальная ракета на транспортере, и полковник стоит. И полковник говорит, Альбац, вы это видите, пока стоит ракета? Ты говоришь, да, вижу. Он говорит, то-то. И машина
поехала.
Слава
богу, я живу не на Тверской. И даже не на второй Тверской. Поэтому то, что звуки, которые до меня доносились, просто я представляю себе, что же слышали люди, которые живут непосредственно на второй Тверской Мской, на Ленинградском проспекте, на Тверской и так далее.
Альбац, у вас нет куража, понимаете? Вы книжный червь. У вас нет вот это ощущение пространства, когда тысячи танков куда-то идут. Понимаете? Я, например, считаю, что это правильно. И праздник должен быть всенародный. Альбац, вдумайтесь.
А ты не задавал вопрос?
Всенародный. А весь народ должен содрогнуться.
Что-то не так с этими самолетами?
Не, этого не может быть.
Нет. Не может быть, да?
Это...
А город под умлучение идут, да?
А? Да ладно тебе, послушай меня. Вот. Еще раз я вам говорю, вот Евгения Альбац, она не хочет блага страны, понимаете? Она не хочет, чтобы был военный парад, а я хочу. Я живу далеко, поэтому кто там ездит по улицам, мне неинтересно.
Матвей,
Альбац жертва.
Объясни, пожалуйста,
да,
почему
говори.
За 2 дня до инаугурации избранного президента Дмитрия Медведева
так.
В город ходит такое количество
войск? А вот
войск.
Теперь, внимание, а вот теперь я тебе объясню,
так.
Это вопросом нашего радиослушателя уже по теме нашей сегодняшней передачи. Потому что я напоминаю, что это передача «Особое мнение». И пока было военное особое мнение, Евгений Альбац. Семен Аптекарь, это не фамилия его, Аптекарь, должность, из Томска. Любые попытки представителей коалиции «Другая Россия» провести несанкционированную акцию в Москве будут немедленно пресечены милицией. Об этом заявил сегодня официальный представитель столичного правительства Михаил Соломенцев. Симптоматичная фамилия, правда?
Симптоматичная.
По его словам, место, где «Другая Россия» хотела провести свою акцию, были заняты раньше. столичные власти, ну и так далее, и так далее. Это для того, чтобы вы, кстати, тут вот спрашивает Александр Иванович, мелким бизнесом занимается из Москвы, а вы завтра пойдете на марш несогласных? Вас только так можно образумить, показать, что вы должны свое место знать, понимаете? Что?
Обязательно журнал New Times обязательно, конечно, будет освещать завтрашние события, связанные с маршем несогласных. Я в этот момент, мне надо будет обязательно заняться кое-какими другими материалами. Но, конечно, мы будем освещать, потому что, собственно, в этом состоит наша работа. Информировать о том, что происходит в стране, в городе, и в том числе на марше несогласных. Но насколько мне рассказывал Гарри Каспаров, там же замечательная ситуация. Значит, в предыдущие, когда прежде отказывали там, в проведении марша несогласных
на Третьяковке, они предлагали альтернативные.
Они предлагали набережную Тараса Шевченко. Ну. А теперь, что у нас теперь рядом с набережной на Тараса Шевченко? А теперь у нас с набережной на Тараса Шевченко не просто Белый дом, а Белый дом, в котором кабинет будет у премьера, у какого премьера? Владимира Путина.
Читаю. Столичные власти предложили в качестве варианта набережную Тараса Шевченко, но ответа от организаторов не последовало.
Насколько я знаю, ответ от московских властей был следующим. Проведите в другом месте. Точка.
Да.
Все. Другое место не показано.
У нас сейчас будет пауза небольшая, и дальше мы перейдем к политическим темам, к политическим вопросам, их много, но я хочу сказать, что вот знаете, для кого горе, для кого радость. Вот Женя, наша радиослушательница или телезрительница, она внимательно послушала трагическую историю, якобы трагическую, которую рассказала маргинальная Альбац, и сделала свой выбор. Ура! Три восклицательных знака. Теперь цены на квартиры на Тверской понизятся. Пауза. А на Остоженке пойдут вверх. Дорогие друзья, задавайте ваши вопросы к Евгению Альбац. Естественно, по политике, естественно, серьезные вопросы. Плюс 7-985-907-45-45. Очень короткая пауза, и мы продолжаем.
Реклама. Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра». Безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. «Ситерра». 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Уважаемые радиослушатели, участвуйте в совместном проекте радиостанции «Эхо Москвы» и компании «Эванс». Выбор за вами. Баннер программы на сайте «Эхо». Оставляйте свою заявку. Программа «Выбор за вами». Новые возможности в прямом эфире.
Центр Людмилы Гурченко и Театр на Серпуховке представляют комедии братьев Пресняковых «Пап».
Президенты России и США и премьер Великобритании приглашены на ужин к дьяволу.
Людмила Гурченко и Йозас Будрайтис, Регимонтас Адамайтис, Денис Яковлев и Михаил Шац.
Виталий Хаев в роли Фиделя и Ангелы Меркель.
8 мая на сцене Театриума на Серпуховке.
Билеты во всех городских кассах или по телефону 248-3003. 248-3003.
Братья Пресняковые «Пап».
Сегодня гость программы «Ищем выход» – член Совета Федерации от Москвы Олег Толкачев. Не пропустите после 8 вечера.
Во вторник, 6 мая, в программе «Дневной разворот» слушайте интервью Алексея Венедиктова с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в России Уильямом Бернсом. Заблаговременно присылайте свои вопросы на сайт «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. Слушайте интервью с послом Соединенных Штатов Америки в России Уильямом Бернсом во вторник после 15 часов.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вот, да, дорогие друзья, мы продолжаем. Дело в том, что политика политикой, но вы понимаете, полупраздничная обстановка. И сегодня одно очень важное событие у нашего друга Александра Рыклина, замечательного журналиста. Ему сегодня исполняется 50 лет. Саша Рыклин, я тебя видел сегодня, как ты ел грибной суп. Из настоящих хороших грибов.
А вы просыпаетесь?
Что? Ты имеешь в виду, просыпаемся ли мы вместе?
Ну как ты видел, что он ел грибы?
Когда мне вручали премию «Евразия. Социальный портрет» в Доме журналистов, там же находится ежедневный журнал, И внизу в кафе сидел он и ел грибной суп. Он съел грибной суп, не полностью, правда, и пошел на свою работу. Мы тебя поздравляем, желаем тебе счастья, успеха, ты замечательный. И, дорогие друзья, давайте порадуемся. Выглядит как огурец на 30 лет.
А понимаете? Как пишет?
А?
Как пишет?
Злобно пишет, я бы
хорошо
так сказал.
Пишет.
Идем дальше. Значит, смотри, давай порассуждаем на серьезную тему, и она состоит из двух частей. Первая часть. Итак, 7 числа, очень важное событие, впервые в российской истории, значит, хватит смеяться, это действительно серьезное событие. Значит, напомню, пока смеется Альбац, но отнюдь не этому событию, а просто каким-то, значит, вот своим каким-то воспоминанием, у нас действительно серьезное событие, это инаугурация нового президента. И должен вам сказать, что газета, она узнала состав нового правительства. И я отсюда хочу зачитать вам некоторые фрагменты, потому что после этого было уже какое-то опровержение и так далее, но это повод нам об этом поговорить. По сведениям издания, один из этих постов, 11 вице-премьеров, 11. Нынешний премьер Виктор Зубков, компанию ему составят вице-премьеры Жуков, Кудрин, Нарышкин. Последнего может потеснить Игорь Сечин, который также называется в числе вероятных кандидатов на вице-премьерство. Пост вице-премьера по вопросам культуры и СМИ может занять нынешний пресс-секретарь Путина Громов. Та-та-та-та-та-та-та-та. Например, первый вице-премьер Сергей Иванов может стать секретарем Совета Безопасности и прочее, прочее. Значит, я хочу тебя спросить общий вопрос. Вот тут дана такая конфигурация. Она может быть какая угодно. Твой прогноз, много ли людей из путинского окружения перетечет к нему в Белый дом?
Я думаю, что ближайшее окружение Путина перетечет в Белый дом. Хотя, опять же, самые разные строятся сейчас прогнозы. Кто-то говорит, что Громов, вот, по-моему, газета написала, что пресс-секретарь Путина Громов станет министром печати информации. Кто-то говорит, что нет, на самом деле он остается пресс-секретарем у Медведева. Кто-то еще что-то говорит. То есть тут можно долго гадать на кофейной гуще. Что мне кажется самое любопытное, вот это понятно, что кто-то сейчас сливает информацию. И когда появляются такие появляется такая информация, и потом следует опровержение опять некого неизвестного кремлевского чиновника, это, в общем, говорит о том, что идет борьба, идет дикая подковерная борьба. И выбросом информации, таким информационным шумом пытаются предотвратить то или иное назначение. Да?
Ну, наверное, Путин для себя уже принял.
Я думаю, что нет.
Нет.
Я думаю, что до сих пор, да, я думаю, что вот сейчас, вот в эти минуты и часы, как, собственно, и ближайшие дни, происходит утряска, кто все-таки будет в Белом доме, кто станет вице-премьером, кто остается в Кремле, и танки, которые идут по улицам Москвы, безусловно, являются инструментом вот этих терок. Мне показалось любопытным предположение, мне кажется, вот что мне две вещи мне показались похожими на правду. Первое, это то, что Сергей Иванов станет секретарем Совета Безопасности. Собственно, об этом Венедиктов говорил несколько месяцев назад, что, и у нас в журнале он об этом писал, что освобождая, что Игорь Иванов, он был отправлен в отставку ровно для того, чтобы освободить стул для какого-то высокого назначенца, которого будут убирать там из правительства или из Кремля, и его надо будет вот, посадить на почетное место, которое при этом мало чего решает. Да? Mm-hmm. Потому что секретарь Совета Безопасности решает в данном случае вопрос Совета Безопасности, решает прежде всего президент. Так. Это вполне такая аппаратная должность. Вот это, мне кажется, похоже на правду. И если это так, то Венедиктов в очередной раз очень точно спрогнозировал.
Ну, ему говорит Путин, ему ли не знать.
Нет, я думаю, что у него там, собственно, извилины ему говорят. И это первое, что мне кажется интересно. Второе, что идут разговоры, что Игорь Иванович Сечин станет начальником аппарата правительства, и в ранге вице-премьера. Я напомню тебе, что при Викторе Степановиче Черномырдине был знаменитый начальник аппарата Белого дома Бабичев, который тоже был сначала министром, потом в ранге вице-премьера. Человек чрезвычайно могущественный, человек, который в большой степени контролировал доступ к телу представителя правительства Российской Федерации и так далее. Вот это мне тоже кажется похожим на правду. Теперь будет там 10 министров или кто-то говорит, что готово 16 кабинетов в Белом доме, это вилами на воде писано. Понятно, что их будет много, и понятно, что этим окончательно похоронена административная реформа. То есть принцип, который был заложен в административную реформу, что управление, стратегия развития отраслями передается в министерство, а Белый дом, аппарат премьера, это не более чем аппарат согласования, все. Это полностью похерено. Опять это невероятное количество будет вице-премьеров. Система эта неэффективная. Тем не менее, к сожалению, мы к ней возвращаемся.
Но почему она неэффективная? Вот я слышал такую точку зрения, что каждый вице-премьер занимается своим направлением, потому что они говорят, господа, Путин координатор, но он не может заниматься всем одновременно. Если Путин будет заниматься, например, ЖКХ, кто в этот момент будет заниматься, например, дорогами, нанотехнологиями?
А зачем Путину заниматься ЖКХ?
Как
задача председателя правительства Российской Федерации координировать, у нас в Конституции есть закон о правительстве, координировать действия правительства Российской Федерации. Да? Есть направления, в которых государство еще принимает участие. К сожалению, у нас сейчас более 50% экономики опять находится в руках государства. Да? Понятно, что из-за этого растет государственный аппарат. Проблема-то заключается в том, что это очень известная проблема в теории бюрократии, о которой в свое время замечательную работу написал книгу Майкл Кразье, известный очень французский исследователь бюрократии. Так вот, проблема заключается в том, что сфера принятия решений при такой многоступенчатой системе власти оказывается совершенно оторвана от реальной жизни. Люди, которые знают о том, что нужно на Земле в реальной жизни, они не могут достучаться туда наверх, да? И потому что такое количество ступенек, их не пройти. Да? А люди, которые принимают эти решения, вот эти самые вице-премьеры, и которые это будут делать бесконечно долго, потому что они должны будут согласовать любое решение с остальными 9 вице-премьерами, а потом будет заседание правительства, а потом будет целый ритуал принятия постановления правительства, какая надпись там будет и так далее, и так далее. Так вот люди, которые принимают решения, не знают, что на самом деле нужно на Земле. Это проблема всех бюрократий мира, но в таких огромных, нереформированных, неэффективных бюрократий, какой является российская бюрократия, это всегда кошмар, это будет еще большая проблема. При этом это деньги, это колоссальные расходы на обеспечение этих вице-премьеров. Даже в пересчете, если посчитать все социальные пакеты и блага, которыми они располагают, я считала по данным 2000 года, их ежегодный доход в пересчете, если пересчитать все их социальные пакеты на реальные деньги, составляет $500 000. Колоссальные совершенно деньги. Для сравнения, тогда же в 2000 году зарплата плюс социальный пакет Рамсфельда, министра обороны Соединенных Штатов, да, секретаря, министра обороны, составляла $145 000. Это колоссальные деньги, которые, как мы знаем, сами вице-премьеры не зарабатывают, бюрократия не зарабатывает. Это все ложится на плечи налогоплательщиков. Пока есть такие высокие цены на нефть, конечно, это оплачивает, так сказать, нефтяная струя и газовая струя. Но, в принципе, это забирается, это деньги, которые реально забираются из социальных программ и передается на обеспечение ее величества бюрократии.
Евгений Альбац у нас в студии. И еще одна вещь, которую пишет газета, и тоже об этом бы хотел знать твое мнение. В ближайший месяц также будут внесены поправки в конституционный закон о правительстве РФ, в частности, в статью 32 главы 5, некогда предложенную Борисом Ельциным, позволяющую президенту напрямую руководить силовиками и МИДом. После ее отмены премьер-министр сможет взять на себя управление страной в сфере военной и внешней политики, став более влиятельной фигурой, чем президент, отмечает газета. Это тоже
Нет. Об этом журнал New Times и ваш покорный слуга писала несколько раз, что на самом деле для того, чтобы передать силовиков от президента премьеру, ничего не требуется, никакого изменения Конституции, а требуется элементарная вещь, изменение, отмена указа Путина, если мне память не изменяет, от 2004 года, и изменение федерального закона о правительстве, что делать с 2/3 Государственной Думы. Если это произойдет, то это значит, что Путин нарушает данное им публично слово о том, что, став премьер-министром, он не будет заниматься перераспределением полномочий. Это и есть перераспределение полномочий. Тогда вся полнота власти оказывается в руках представителя правительства Российской Федерации, а президент Медведев будет то, что мы в теории, политической теории называем избранный монарх. Да? Это человек, который будет показывать лицо, но никаких реальных инструментов власти у него не будет. Более того, если силовиков у него заберут и передадут Путину, у него не будет реальных каналов информации. Кстати, что хорошо, потому что это может заставить Медведева дать большую свободу средствам массовой информации, просто потому что у него будет голод. Они так живут в ситуации информационной асфиксии, поэтому когда... и сидят на игле
докладов, тоже будет у Путина.
Докладов, которые дают им комитетчики разного рода, да, и, может быть, это подвигнет Медведева искать альтернативные источники информации, а это не что иное, как средство массовой информации, да. Вот такая вот, но я думаю, что это очень реально, мы много раз это обсуждали и писали об этом в журнале, потому что это ровно тот инструмент, с помощью которого Путин идет, становится, по сути, президентом третьего срока, при этом не становясь президентом третьего срока. Да? Он просто перераспределяет таким образом всю полноту полномочий из Кремля в Белый дом.
Мы продолжим через 5 минут. Здесь Петр задает вопрос. Действительно, Петр, вы правы, существуют недоработки. Петр пишет, апостолов было 12, почему вице-премьера будет 11? Подождите. Их будет больше, чем апостолов, 3 или 4 раза. Просто пусть пройдет чуть-чуть время. Значит, пауза, 5 минут. Присылайте ваши вопросы Евгению Альбац. Номер СМС-службы вы знаете. Продолжим через 5 минут, мы в эфире.
В Москве 19.30, в студии Александр Климов, новости. Выход Грузии из договора о сотрудничестве с Россией по ПВО свидетельствует об общей линии Тбилиси на силовое решение юго-осетинского и абхазского конфликтов. Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не исключил, что Тбилиси планирует сорвать все существующие с Москвой договоренности. Выдача швейцарских виз россиянам может быть упрощена. Как передает Интерфакс, правительство нашей страны в четверг рассмотрит вопрос о подписании соответствующего соглашения с Федеральным советом Швейцарской конфедерации. Речь идет об однократных визах сроком до 3 месяца и многократных визах для определенных категорий граждан, как то членам официальных делегаций, предпринимателям, представителям коммерческих структур, поездным бригадам, журналистам, ученым, студентам и школьникам, участвующим в обменных программах, спортсменам и родственникам лиц, проживающих на законном основании на территории Швейцарии. Напомню, в этом году Швейцария присоединяется к Шенгену. Следствие по делу о гибели в Казани под колесами электрички 2 девочек-подростков не исключает версия о самоубийстве. В дневнике одной из них обнаружены записи суицидального характера. Как передает Интерфакс, на версию о самоубийстве указывает и тот факт, что девушки принадлежали к готам, неформальному молодежному течению. Впрочем, не исключена вероятность несчастного случая. На этом участке железной дороги они нередки. Трагедия произошла 3 мая между станциями Дервышки и Восстания. Одна из девочек скончалась на месте, другая по дороге в больницу. Московские аэропорты получили более 100 заявок от различных зарубежных авиакомпаний на выполнение чартерных рейсов с английскими болельщиками на финал Лиги чемпионов в Москве. Как сообщил Интерфаксу замруководителя Москомспорта Алексей Сорокин, британские фанаты начнут прибывать уже 19 мая. Но основная масса, порядка 30 тысяч человек, ожидается ранним утром 21 мая, в день игры Челси с Манчестер Юнайтед. Поклонники Челси будут прибывать в Шереметьево и Внуково, их конкуренты в Домодедово. Несколько тысяч болельщиков будут жить в столичных отелях в забронированных заранее номерах. Для доставки болельщиков из аэропортов в Москву столичные власти выделяют 600 автобусов. В Багдаде будет построен Диснейленд. Американский миллионер Ливелин Уорзер собирается инвестировать в этот проект $500 миллиона. В его планах и возрождение некогда знаменитого багдадского зоопарка. Как пишет иракская пресса, Уорзер уже приобрел в Багдаде 20 гектаров земли. Эта территория находится на границе с наиболее охраняемой в Багдаде так называемой зеленой зоной. Багдадский зоопарк был разорен в самом начале американской оккупации в 2003 году. году. Из 700 видов животных остались только 35. Доллар на завтра 23.76, евро 36.77. В Москве ближайшей ночью от 8 до 10 градусов, завтра днем 14-16, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, реклама?
Специальное предложение от МТС для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Подключитесь до 31 мая на тариф «Команда» в салонах дилеров, и вы получите 3 месяца бесплатных разговоров между сотрудниками вашей компании. Подробности в салонах дилеров.
Выставка в Третьяковской галерее на Крымском валу «Золотое руно» у истоков русского авангарда впервые знакомит зрителя с ярким явлением истории культуры начала 20-го столетия журналом «Золотое руно». Свыше 200 произведений знаменитых русских и французских художников отражают круг интересов «Золотого руна» и организованные им выставки. Специальный раздел экспозиции посвящен основателю журнала Николаю Рябушинскому. Выставка открыта до 18 мая.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Утро я начинаю с лифтинга и пилинга, а потом у меня шопинг.
А у меня сначала джогинг, а потом тренинг и маркетинг.
А у меня с утра митинг, и еще раз митинг.
Девочки, живете вчерашним днем. По утрам теперь актуальны Плющенко и Воробьющенко.
Александр Плющев и Ирина Воробьева в утреннем развороте с 9 до 11 на «Эхе Москвы».
Ну, это так рано вставать надо, да?
А я всегда на митинг приемник беру.
Разворот. 5 мая тема программы «Своими глазами» – советские военные захоронения в Европе. И об этом рассказывает корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Елена Черненко. «Своими глазами» в понедельник после 22 часов. Программа прошла, а вопросы остались. Задавайте их на нашем сайте. Андрей Илларионов ответит всем на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Да, мы продолжаем. Евгений Альбац у нас. Уважаемый Евгений Марковна, пишет Толик Буизнес из Скандинавии. Не кажется ли вам, что если народ-электорат сидит на грядках, смотрит футбол, занимается личной жизнью, это с большой буквы, а не носится с дикими глазами наших несогласных, то это признак нормального, здорового общества? По-моему, только экзальтированно политизированных, да с окончательно вывихнутыми мозгами индивидуумов, так не нашедших себя в этой жизни, можно заставить полюбить столь дорогие для вас либеральные идеи. Ну, бог с ним.
Толик сидит в Канаде и...
Нет, не Канада, Скандинавия, он ближе.
В Скандинавии он сидит, да?
А вот это, знаешь, ты сейчас скажешь фразу, которую говорят все. Ты приезжай к нам,
нет,
и мы посмотрим.
Я предлагаю ему выглянуть наружу и увидеть, и оценить уровень политической активности в Швеции, в Дании и так далее. Но, видимо, Толик, поскольку языка, наверное, не очень хорошо знает, ну, не хочу предположить, неважно. Он как-то этого не делает, да? Так вот, все очень просто. Политическая активность граждан заключается в следующем. То, что граждане платят налоги, хотят знать, на что те деньги, которые у них забирают, и расходуются их собственные деньги. Все. Точка. Значит, когда они этого не знают, они выходят на улицу и требуют им сказать. Если граждан не удовлетворяет та цена, которые с них требуют за их лояльность. Они говорят, нет, не будет никакой лояльности, да? Поэтому нормально в любой стране мира люди с некоторым количеством извилин требуют от власти отчетности, требуют, чтобы власть им говорила, мы ваши деньги истратили так-то и так-то. Мы собираемся деньги ваши потратить не на 150 вице-премьеров, там, или 15, или 10, да, на то, чтобы у них у каждого было 2 гектара на Рублевке, которые они потом приватизируют, как это, собственно, происходит все эти годы, а чтобы эти деньги пошли, там, я не знаю, на социальные программы. Да, вот именно... Особенно в стране, в которой нету нормальных политических партий, именно это очень часто происходит. Люди выходят на улицу, потому что у них нет другой возможности достучаться до власти. Да? Вот Толику надо выглянуть в окно и перестать сидеть у себя под матрасом даже в своей Скандинавии.
как-то жестко ты...
Я терпеть не могу вот этих, вот этих бесконечно рефлексирующих толиков, которые...
Ой, боже мой. Толик, я прошу прощения. Я знаю, правда, что у вас вот этот хозяин Икеи, вот этот, да, или Айкии, как там ее называют, дядечка такой, он в метро ездит, а не в членовозе. Понимаете? А наши бизнесмены... И вы, зайчик мой, я вот представляю себе, когда вы там в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, как вы там социально защищены. С вас, конечно, бабло дерут, но вы защищены. А я вам сейчас прочитаю, Толик, важное сообщение. Рост тарифов на электроэнергию для регулируемых и нерегулируемых секторов в 2009 году составит 26%. В 2010-м 22%, рост тарифов на газ для населения в 2009 году составит 25%, к 2010-му 30%, к 2011-му 40%. Об этом сообщил 5 мая замглавы мэр РФ Андрей Клепач. Вопрос не в этом. Понятно, что дороже, дороже, дороже. А что? А меняется-то что? То есть вот оно растет, меняется, меняется-то что?
Оно растет, потому что растет мировая цена, Матвей. Цены на энергоносители... идут за мировыми ценами. Сделать тут ничего на самом деле нельзя. В России цены на электроэнергию значительно ниже, чем у остальных.
Женя, вот дорога гребаная в ямах с выбоинами, ее когда-нибудь сделают? Это такой собирательный образ,
если
понимаешь?
Будут такие толики, которые сидят под кроватью и бесконечно всего боятся, нет,
уже
не
под
сделают.
Кроватью. Откуда ты знаешь, что он сидит под кроватью?
Нет, не сделают.
На
потому
кровати
что
он сидит.
Вот это ровно в этом и есть. Вот люди ровно для этого и выходят на марши несогласных, потому что они не могут понять, почему вместо того, при таких ценах на нефть, при таком золотовалютном запасе, при таком невероятном богатстве, которое идет в страну, почему дороги с выбоинами. Почему в городе, почему ты идешь по городу Парижа, ты видишь чистый, прибранный город? Почему в городе Москве противно ходить, потому что он плохо убран? Почему таких пробок, как в Москве, нет нигде? Ну вот просто нигде нет. Понимаешь? И люди хотят знать. Они отчисляют из своей зарплаты 13%. Бизнесы суммарно платят около 40%. За что у них забирают деньги? Они хотят этого знать. Им это не говорят. Когда им это не говорят, они выходят на улицу и требуют ответа.
Вообще, Толик, я вам хочу честно сказать, что Альбац во многом права. И вот почему. Вот смотрите. Раньше, когда в России, ну, в Советском Союзе и в России, все стоило копейки. Вот почему сейчас народ в основном стал уезжать из страны? Я слышал рассуждения, люди мне рассказывали, которые уехали. Они говорят, вот смотри, цены практически уже как там. Ну, вы знаете, у нас, конечно, может на пару копеек еще дешевле там апельсины, чем у вас в Скандинавии, ну и так далее. В общем, дорого у нас сейчас все стало. А выходишь, а на улице все то же. То есть, понимаешь, бабло ты уже платишь как в Европе, а Америка уже просто отдыхает. Америка вообще отсталая страна в плане цен. Они там просто загнивают, да? А выходишь, и все та же рожа напротив тебя в выбоине сидит. Понимаете? И все тот же гаишник и так далее. И тогда возникает вопрос. Так если я плачу ровно столько за продукты, и, так сказать, понятно, да, вот все оно уже стоит так, то что я здесь делаю? И тут, наверное, есть какая-то загогулина, понимаете?
Да, вот эту загогулину описал замечательный экономист, лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт, который сказал о том, что форма режима, да, тот режим, который есть в той или иной другой стране, зависит от того, какую цену готовы за это платить граждане. И готовы ли они торговаться с государством или нет. Вот если государство предоставляет огромные там социальные программы, льготы, как, например, в странах Арабского Востока, богатых нефтью, да, то государство таким образом покупает лояльность граждан. Она говорит, вы, ребята, молчите, а мы вам за это все бесплатное, пожалуйста, обучение в лучших английских университетах, как это происходит там в Дубае и так далее, для граждан.
Да.
Но за это вы молчок, вы нам лояльны, руки целуете. Да? А в России же происходит замечательная ситуация.
Целуют руки только без этого.
Да, и при этом государство позволяет себе еще не заниматься нормально. Если уж вы требуете лояльность, так платите за это, предоставляйте социальные программы. Они этого не делают.
Я читаю, поражаюсь. Ты понимаешь, насколько все-таки Запад отстал. У Ингвара Кампрада, хозяина IKEA, есть личный автомобиль, оказывается. Volvo 75-го года выпуска, пишет Кирилл из Москвы.
А у наших нет. Они все бедные. Посмотришь их декларацию о доходах, узнаешь, что там какой-нибудь старый Запорожец у Путина стоит в гараже.
Но
они
ты
бедные,
знаешь,
и несчастные.
Вот здесь вот сидел Лившиц, который надо делиться. Угу. Да? И он, когда мы говорили, а вот как на то деньги, это, а он же, знаешь, он такой улыбающийся вечно, он такой классный чувак.
Может позволить себе, он улыбает, за, да. За вице-президента у Дерипаски может себе позволить быть улыбающимся.
Так вот, да. Он говорит, да какая проблема, скажут, все дадут деньги. Он имеет в виду бизнес.
Ну,
он
конечно.
Так улыбается и говорит, поэтому у нас тоже нет проблемы у бизнеса деньги взять.
Ну как, и они дают?
Ну и дают.
Секундочку, а что происходит?
Что, так это нормально? То есть они не просто как бонзы сидят
нет,
сверху?
Нет, это ненормально.
Ненормально?
Нет, да? Это ненормально. Для этого должна существовать нормальная налоговая система.
Альбас, у нас время заканчивается. Я, вы знаете, в результате этой передачи очень напряжен.
Что
вы так? Вы не понимаете Россию. Вы не готовы жить по понятиям.
То есть как? Это как?
Ну, в натуре, по понятиям. Ну, так сказать, законы законами, а понятия понятиями.
Нет, я законопослушный гражданин. Закон превыше всего.
Надо быть понятийно послушным гражданином. Вы у себя там в вашем журнале. Ладно, не хочу вам портить настроение. Праздник у нас! Дорогие друзья, чудеснейшая Евгения Альбац была у нас в гостях. По-моему, была интересная беседа о разном. Она так, это, правда, не попала ни в камеру, ни в микрофон. Она не кстати все время смеялась. Почему смеялась, одному Богу известно. Наверное, чтобы
праздник, солнце!
Либералы, они все такие. Была программа «Особое мнение». Евгений Альбац, Матвей Гонопольский. С праздником, пока.
Сегодня гость